Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите программу «Обсудим». Меня зовут Александр Плющев. И сразу, прямо сходу, попрошу вас поставить лайк, тем более, что вы знаете, что мы не обманем, скучно тут не будет. Будет обязательно интересно и познавательно, тем более, что события развиваются прямо на наших глазах. Все сегодняшние события, с вашей помощью, разумеется, обсудим с бывшим российским дипломатом Борисом Бондаревым. Рад приветствовать. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем вот с чего. Значит, ну тут была перепалка между Трампом и Медведевым, как известно, приковавшая внимание, там кого-то напугавшая, кого-то рассмешившая и так далее. Она вот до, ну, на утро сегодняшнего дня она заканчивалась тем, что Трамп куда-то передвинул подводные лодки стратегические, и потом сегодня утром сказал, что да, действительно, они уже там, куда он их передвинул. Вот. И затем Песков сделал, кажется, какое-то такое умиротворяющее заявление о том, что вообще не надо ядерными угрозами бросаться, а там, если вспомнить, то начал бросаться первым Медведев. Ну и там такое вот можно было расценить, как такое: ребята, давайте жить дружно, давайте все отойдем на шаг назад, ну и так далее. Как-то вот так. Я, во всяком случае, так расценил. Но вот совсем недавно, буквально там пару часов назад, поступило заявление российского МИДа о том, что теперь он не считает себя связанным договором, так называемым договором РСМД, и может, значит, размещать ракеты средней и малой дальности, именно о них этот договор и есть. Вот, там, в общем, где он посчитает нужным. Я, честно говоря, ничего не понял, на самом деле. Ни какая позиция была протранслирована Песковым, ни что стоит за этим заявлением МИДа. Помогите, Борис.
Постараюсь. Я, конечно, тоже не очень знаю, что там Песков имел в виду. Но, кстати говоря, Дмитрий Сергеевич, на самом деле, вот чем дальше мы наблюдаем все это дело, тем больше он мне нравится, потому что один из немногих спикеров с российской стороны, он говорит, по крайней мере, какие-то более-менее выдержанные вещи, обтекаемые, и не срывается там в ругань и в какое-то удальство нелепое и прочее. Вот. Так что молодец в этом плане. Держит марку все еще. Вот. А что касается всей этой ядерной ерунды, ну, для начала надо понять, вспомнить, что ядерным шантажом занялся Владимир Владимирович Путин первого дня своей войны в Украине, 24 февраля 2022 года, выступая со своим заявлением. Он сказал, что если кто-нибудь попробует вмешаться в нашу специальную военную операцию, то последствия будут такие, что никто еще никогда не видел. И все поняли, что речь идет о ядерном оружии. Вот. И с тех пор ядерное оружие никуда не пряталось, оно постоянно используется Россией, ну, время от времени оно извлекается и им начинают размахивать. Вот. И Трамп, надо сказать, это, наверное, первый случай за все эти уже 3 года, когда американцы сказали недвусмысленно, что как бы, Владимир Владимирович, не вы один владеете ядерным оружием. Оно тоже есть у кого-то еще, не только у вас. Мы тоже можем поразмахивать-то в случае чего. Вы там как-то видите себя более-менее в рамках-то. И это было, видимо, неожиданно для Москвы, потому что она как-то заткнулась. Вот Дмитрий Анатольевич пропал куда-то, говорят, все переживают. И, наверное, мощный удар по печени нанес себе от ужаса или там еще не знаю. Но вот они думали, как ответить. Сначала Песков сказал, что не надо слушать Медведева, он сказал.
Да? То есть говорит, это сообщение не надо слушать Медведева, потому что его можно протрактовать и так, что ну что вы ядерным оружием размахиваете в ответ на какого-то нашего дурачка. А мало ли кто, у вас там тоже, знаете, все высказывают, он же говорит, что в разных странах разные люди по-разному высказываются. У вас там есть плюрализм, вот у нас плюрализм тоже.
Конечно, конечно. То есть это очень удобно. Всегда же можно отказаться от этих слов, если дело пойдет не так, как вы планировали. Ведь сколько раз Медведев уже этим ядерным оружием размахивал? Сколько раз он там грозился этих хрюкающих подсвинков превратить в ядерный пепел? Ну, много раз. И все молчали, все как-то переписывали эти заявления в прессе в западной, говорили, вот, Россия опять угрожает, что же делать, как бы нам бы вот спастись бы от этого неминуемого ядерного пепла. А тут Трамп такой, сейчас я вот передвину вам две подлодки. Вот, и теперь они откатывают сначала. А потом все-таки подумали, видимо, ну как-то это не по-пацански, так уж откатить, как-то сказать, ну что вы, надо все-таки что-то, чтобы последнее слово осталось за нами. Вот, я думаю, придумали вот это самое вот это заявление МИДа об отказе от этого одностороннего меморандума. Я напомню, что когда в 2019 году товарищ Трамп, тот самый, с которым мы имеем дело прямо сейчас, в своем первом, так сказать, варианте, начал выходить из всех договоров, каких только можно, он вышел из договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности, который был подписан еще в 1987 году Горбачевым и Рейганом, и стал одним из толпов современного режима контроля над вооружением. И по нему все ракеты средней и малой дальности, знаменитые першинги американские, за которых произошел в начале 80-х ракетный кризис в Европе, например, они снимались с вооружения и уничтожались. Но потом американцы стали уже в 2000-х годах говорить, что что-то русские темнят, и что-то они там разрабатывают, видимо, какую-то ракету, которая подпадает в этот договор, стало быть, ее разрабатывать нельзя. Такая вот ракета «Рубеж», например, ими приводилось в пример, что она может летать на дальность меньше 5500 километров. Да? Ракеты малой дальности – это от 500 до где-то 1000 километров, и от 1000 до 5500 – это ракеты средней дальности. Вот. То есть отсечка – это 500, от 500 километров и 5500. Ну, соответственно, а Трамп решил просто выйти из этого договора, сказав, что он утратил свое значение, и в какой степени он был прав, потому что когда он заключался, ракеты средней и малой дальности были только, по сути дела, у СССР и США. А сейчас они и у Китая, они и у Индии, они и у многих других стран. Иран их там разрабатывает, и разные другие страны. То есть ситуация изменилась, наверное, договор перестал быть адекватным в той форме, какой он был. Но вместо того, чтобы его как-то подредактировать, может быть, изменить, американцы решили его похерить. И тогда, в 2019 году, Россия решила поиграть такого доброго полицейского, что ли, и сказали, ну вот американцы выходят, а мы люди ответственные, мы люди серьезно воспринимающие свои обязательства, мы не будем ничего размещать, никакие ракеты, мы будем продолжать, по сути дела, следовать этому договору, пока американцы не разместят свои ракеты такого класса где-нибудь и не создадут нам угрозу, потому что у нас же все, любое движение Запада – это нам угроза. Вот они ждали. Американцы разместили ракеты такие вот на Филиппинах, цитирует МИД. Еще какие-то были варианты. Они готовятся размещать в Западной Европе, например, в Германии. Но все это пока, видимо, не предоставляло, не составляло угрозу России. А теперь, когда Трамп стал двигать подлодками, понадобилось срочно что-то сделать. Но при этом, опять же,
ну, я прошу прощения, Борис, там справедливости ради, не хотелось бы выступать, так сказать, с позиции Кремля, но справедливости ради, до подлодок еще было перемещение ядерного оружия в Великобританию, насколько я помню.
Это так называемый nuclear sharing, то есть это совместные ядерные миссии НАТО. Они и между США и Англией есть отдельный, так сказать, определенный такой слой взаимоотношений, включая ядерное оружие. Например, да, американцы производят ядерное оружие для Великобритании, например. Mm. Поэтому у них там эти трайденты на вооружении стоят на британских подлодках. Соответственно, то есть, ну, это было. То есть это, конечно, давно не практиковалось, но это было. И ядерное оружие США, ядерные бомбы, они находятся, в том числе, размещены в Германии, они размещены в Турции, как бы и в Италии, по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, еще в Нидерландах. То есть они там были, по сути дела, всегда. То есть в этом ничего нового нет. А вот этот отказ России от соблюдения этого моратория, то есть, по сути дела, угроза, что сейчас мы везде вам понатыкаем своих ракет, которые будут держать Европу под прицелом, это должно служить неким таким предостережением, что, мол, у нас тоже есть чем ответить. Потому что, ну, не бомбить же Европу орешником, да, это как-то может выглядеть не очень хорошо, и могут быть последствия нехорошие. А так вот ртом сказать что-то грозное, это мы всегда любим. Так что и в самом же этом заявлении МИДа же сказано, что это не значит, что мы прямо сейчас будем все размещать. Мы их разместим там и тогда, когда посчитаем нужным. Пожалуйста, то есть можно в любой момент дать задний ход, сказать, ну, мы же не собирались прямо сейчас размещать, поэтому не разместили пока что. Захотим, разместим обязательно, мало не покажется. Ну вот, сейчас это должны будут обсуждать все на Западе, говорить, вот, Россия опять эскалирует, вы же посмотрите, что происходит. Трамп дал им безрассудно такой повод поэскалировать, мы все пропадем, ядерная война, мы все сгорим и так далее. Ну, так, наверное, в Москве ожидают вот, благожелательную реакцию для них на этот счет.
А что они получают в связи с этим? То есть там же, насколько мы помним, вся реакция Медведева, которая произошла, это была реакция на ультиматум Трампа и вот объявление срока. Сначала их устроил срок в 50 дней, но потом Трампа он перестал устраивать, и он объявил 10 дней. И я так понимаю, одна из реакций это была вот медведевская. Хорошо, но вот развитие вот этой цепочки, о которой вы, спасибо, кстати, большое, что разъяснили, оно к чему должно привести? К тому, что Трамп забудет про ультиматум или что? Или вообще это может быть не связано здесь?
Вообще Россия достаточно консервативна в своих дипломатических практиках. И отвечать на заявление, допустим, президента США в виде поста какого-то блогера в Телеграме, это не наш метод. Поэтому я считаю, с большой долей уверенности, я считаю, что Медведев это навыдумывал сам. Как это все он вот фигню несет, он это все пишет от собственного имени, по собственному пониманию. Он пытается таким образом как бы угодить Путину, показать, какой он молодец, какой он ястреб, как он это вот этим шитпостингом своим укрепляет позиции России. Но явно Путин не редактирует ему его тексты. И, я думаю, он не бегает с каждым своим постом к Путину за утверждение. Но поскольку он сейчас заткнулся, есть повод подумать, что, наверное, Владимир Владимирович позвонил им и сказал, Димон, ну ты что-то как-то вообще, ты что-то нас подставляешь. Поезжай-ка ты отдохни куда-нибудь в плюс. Например, я отрубил ему там мобильный интернет за. Ну, что-нибудь, я не знаю, все может быть. Но очевидно, что официально у нас отвечает Песков, официально отвечают нотами и заявлениями официальных представителей. Начинают Путина, то Лаврова и кого-нибудь еще. Разговор через Медведева, это, мне кажется, такой вот сбой в этой цепочке, возможно, спровоцированный тем, что Трамп сам ведет себя как Медведев, он такой президент-блогер. У него что на голове сразу в его соцсети, даже не в указах, не в законах и ни в чем. Поэтому мы наблюдаем такие интересные коллизии, которые действительно могут привести к неприятным последствиям, особенно если люди, принимающие решения, начнут, как сказать, эмоционировать слишком сильно по этому поводу. Но Трамп же, опять же, он заявил, он отправил две подлодки. Знаете, мне это заявление его напомнило. Наверное, вы помните, Александр, не знаю, может, аудитория, может, и не помнит, но в 97 году на встрече в Париже, когда подписан был акт Россия-НАТО, очень важный документ такой, который должен был заложить основу, и вообще-то заложил на определенное время основу взаимодействия России-НАТО, наш президент Борис Николаевич Ельцин заявил в микрофон, прямо в прямом эфире, поскольку мы сейчас так вот все дружим, то мы абсолютно все боеголовки снимаем. Я только могу представить, что наша делегация там сидела, такие военные дипломаты, они вот так, наверное, что, какие бы, кто? И натовцы то же самое, потому что никто ничего не понял. Какие боеголовки? Кто снимает? Откуда? Зачем? Потом долго думали, и потом что-то придумали, сказали, что ну, как бы не надо это понимать буквально. На самом деле, просто они там ни на кого не нацелены, у нас дружба, мир, там, жвачка и все такое. Вот у меня ощущение, что Трамп то же самое такое сказал, не зная, какие эти подлодки, куда они передислоцированы, зачем их передислоцировать ближе к России. Они и так достанут в Россию из своих там доков, условно говоря. Трайденты летают где-то там на 10 тысяч километров плюс-минус. Им это не нужно. Они и так все время в море, они и так все время в движении. Они плывут. Они ближе к России, потом повернул он дальше к России. У них эти есть их зоны патрулирования. Сама эта фраза достаточно с практической точки зрения, как мне кажется, она бессмысленна. Она просто призвана показать Путину, что он не один, у кого есть ядерное оружие. Что оно есть не только у него, он, по-моему, забыл за 3 года. И Запад своей позиции вот такой «не трогайте нас», его только укрепил в этом мнении, что только Россия обладает ядерным оружием, только Россия имеет достаточно духа, чтобы им размахивать безответственно. Но у нас появился новый безответственный президент, помимо Путина, еще и Трамп, который тоже может поразмахивать. И в этом плане, мне кажется, это полезная вещь. И в этом я Трампа поддерживаю. Другое дело, что это, мне кажется, просто его такое случайное заявление, такой выброс в воздух, за которым не стоит, понятное дело, четкой стратегии дальнейшего оказания давления на Путина, которая должна включать в себя много разных аспектов, там и военное давление, и экономическое, и политическое, и любое, и дипломатическое. Но Трамп явно как-то вот он не очень с этим давлением сживается, и, наверное, у него таких мыслей нет. Поэтому, возможно, это просто уйдет опять в воздух. Тем более он посылает параллельно с этим своим заявлением, посылает в Москву Выткоффа. Стивена Выткоффа, великого дипломата, который готов отдать Путину все территории Украины, которые тот хочет. Демилитаризовать, денацифицировать, все. Он сам об этом говорил в интервью Такеру Карлсону. Он просто перечислил все, что Путин говорит, и сказал, ну, нормальная позиция. Почему нет? Мы достигнем мира, а Путин получит вот то, что он хочет. То есть, с одной стороны, ты угрожаешь Путину ядерным оружием, а с другой стороны, посылаешь человека, который говорит, что изволите. Мы согласны на все. И что должны понимать в Москве? Вот где ты серьезен, где ты не серьезен. То есть это отсутствие нормальной, четкой линии поведения. Мне кажется, Трамп до сих пор сам не понял для себя, чего он хочет. Собственно, он хочет как-то закончить войну, чтобы получить Нобелевскую премию. Это такое, мне кажется, общее место уже у всех. Но как именно это сделать? Вот он все пытается то задобрить Путина, то в то же время показать, что он не такая тряпка, и у него есть, так сказать, порох в пороховице. Но это должно работать в каком-то, какой-то системе, в ансамбле. Если бы, допустим, вместо Выткоффа к Путину поехал бы, допустим, тот же Джон Болтон, например, последний из магикан, по-моему, после смерти Джона Маккейна, он вот самый ястреб остался. Вот это был другой разговор. С Болтоном про печенегов-половцев не поговоришь. Тогда было понятно, что Трамп решил такой, выбрал жесткую линию. Но Болтона нету, а есть Выткофф. Непонятно, какие у него позиции внутри трамповского двора, да, непонятно, что он Трампу советует. Насколько он действительно такой вот дурачок, каким прикидывается, или все-таки у него что-то есть свое там, непонятно. Но это вот такой раздрай, он, я думаю, Москву сбивает немножко с толку. А с другой стороны, вселяет уверенность в том, что противник не знает, чего хочет, а значит, мы все равно будем дальше переть, и ему ничего не останется, как отступать.
Что произойдет после 6 и 9 августа? Вообще, вот у меня с детства 6 и 9 августа, это значит первое применение ядерного оружия в боевых условиях. Вот. А тут 6 и 9 августа, 6 встреча с Уитковым, а 9 истекает ультиматум. Чего, по-вашему, стоит ждать? Мы обсуждали в прошлой программе нашей некоторое время назад, и тогда вы сказали, что эта музыка будет вечной примерно. Часики, так сказать, тикают. Будет ли что-то после вот этих двух рубежных дат?
Я, честно говоря, не вижу оснований, чтобы ожидать каких-то изменений. Путин сказал четко, что его устроит. То, что его устроит, явно не устроит Украину, которую тоже что-то никто не спрашивает, но она вообще-то имеет право голоса, как минимум. Ну, применения ядерного оружия, я думаю, не будет. Ни боевого, никакого. Сразу, по крайней мере, в августе. Но какого-то прорыва ожидать... Вот, Трамп явно не пойдет, мне кажется, на поводу Путина, не отдаст просто так ему все после того, что он уже довольно сильно ужесточил свою позицию. Соответственно, где, на чем они могут сговориться? Как они могут? Вот? Я думаю, скорее всего, Трамп просто скажет, ну, я продлеваю там срок ультиматум, или какой ультиматум? Не было ничего, или ведет санкции какие-то, не санкции, тарифы против кого-нибудь. Вот он Индии угрожает тарифами, например. Ну вот ведет тарифы против Индии какие-нибудь. У меня вообще сложилось впечатление, что вот сейчас он может попытаться вводить тарифы против разных стран, мотивируя это тем, что они, мол, поддерживают войну Путина в Украине. Хотя на самом деле он будет решать свои проблемы с этими странами. Просто делать это не от лица Америки, так сказать, вот я хочу более выгодных условий для американского бизнеса в Индии, например, под таким вот миротворческим предлогом, вот Индия покупает нефть у России, вот мы ее накажем. Заодно решим свои проблемы. Вот я думаю, это вполне возможно. Ну, опять же, ну, я не знаю, Вытков привезет от Путина лекцию про, кто там, половцы были, печенеги были, монголы, наверное, уже были, я не знаю, там, про Богдана Хмельницкого, что-нибудь такое вот. Понимаете, булаву там ему из алмазного фонда подарят, вот точную копию. Ну, что-то такое. Но чтобы вот за несколько дней Путин не сказал, да, я согласен, все, мы останавливаем военные действия. Зачем? Российские войска наступают, пытаются.
Ну, там в последнее время, последние дни даже усилился темп.
Они бомбят города. Да. Они продолжают это все делать. Они вот наращивают производство дронов тех же. Ну, вроде бы все нормально. И в экономике, ну, по мнению Путина, я думаю, более-менее пучком все. По крайней мере, какого-то там назревания недовольства или какого-то дефицита, там, голода, обрушения продовольственных там поставок, цепочек и все, это пока не видно. Почему бы дальше не воевать? Почему он должен остановиться? Вот вопрос. Почему? Нет, если бы эти две подлодки всплывут завтра около Севастополя, ну, тут, я думаю, он почешет репу, конечно, но вряд ли они там всплывут. А ничего другое, вот в фигуральном смысле, на него не подействует. На него не подействует. Вот если в Жешове высадится там 82-я воздушная там, десантная дивизия США, например, ну вот тогда начнет чесать репу. И сюда еще 101-я дивизия присоединится, почешет еще и Медведева тоже почешет за кумпол. Но вот, но ничего же этого пока не предвидится. Никакого качественного изменения поддержки Украины не предвидится пока что. А что ж Путину менять свой курс, который пока вроде как оправдывается?
Ну, вот сегодня, например, значит, мы говорим, что остановит Путина, но среди европейских лидеров происходит такое, я не знаю, если можно так сказать, брожение. Раньше мы такое могли слышать, там, я не знаю, может быть, от Орбана из Венгрии или от Фица из Словакии, а вот теперь из Чехии, страны, безусловно, поддерживающей Украину, Петр Павел, президент Чехии, сказал, что, ну, вообще, если Украина хочет сохраниться и выжить, то часть оккупированной территории – это приемлемая за это цена. Юридически мы это никогда не признаем, говорит он, но если вот Украина так захочет, то так тому и быть. Я вольно пересказываю слова, но смысл такой. И, конечно, многих это удивило, потому что многие, наверное, в этом увидели какой-то предвестник либо изменения позиции Европы, либо что пошатнулись вот эти устои «We stand with Ukraine», сколько понадобится и так далее. Что на самом деле за этим заявлением стоит?
Ну, по-моему, это не первое такое его заявление. Он уже что-то такое в прошлом году, мне кажется, или в начале этого года говорил. Что он говорил, что нельзя в этой войне, нет военного решения, и вот это все. Но, во-первых, я хочу сказать, что президент, товарищ Петр Павел, да, то он, да, он президент Павел. Чехии. Президент Чехии, пускай говорит за свою Чехию. Вот когда Чехию будут бомбить, откусят от нее там 30% территории, пускай он говорит, что я считаю приемлемая общество цена для за то, чтобы вот, мол, был мир. Пускай он, если он такой миротворец, пускай он заплатит компенсации судетским немцам, которых они выгнали. Потому что те почему-то отсоединили от них территорию. Ну, это же, по-моему, была приемлемая цена за мир, нет? Понимаете, нам, опять, мы россияне, я вот думал над этим, мы в России, мы родились в большой стране, которая немножечко ударена на голову своим огромным размером и величием, которое проистекает из этого. И мы привыкли, что мы великая держава, и мы всегда очень интересуемся, что там у других происходит. И мы думаем, что без нас проблемы мира решаться не могут. Ну, в определенной степени так. Россия большая, действительно. И если российский голос не учитывать, проблему не решить. Другое дело, чтобы голос был все-таки адекватный, а не какой сейчас звучит. Но Чехия – страна маленькая. Вот я сейчас приеду в Швейцарии, да, это тоже маленькая страна. У них нет вот этой потребности спасать мир. У них нет потребности решать за других. Они живут в своей маленькой стране, им хорошо. И поэтому, мне кажется, эти маленькие страны, они не очень понимают проблемы больших стран. И как эти проблемы больших стран на них могут отразиться. И они считают, что да, мы маленькая страна, и нам нужно, ну, иногда, грубо говоря, прогнуться под более сильного соседа, ну, чтобы было хорошо. И это, мне кажется, стоит за вот этими вот идеями этого и Павла, и других. То есть, ну, мы же спокойно тут сидим, мы же нормально общались. Ну, вот что-то им надо, ну, давайте его успокоим. Мы же лично, думает президент Чехии, не можем победить Россию. Чехия не может воевать с Россией, ну, нормально, да? Она в лучшем случае, как бравый солдат Швейк, сразу сдастся в плен. Все. То есть, ну, воевать-то с Россией, если дойдет до этого, а до этого при таких темпах дойдет, быстрее, чем Павел думает, будет не Чехия, а будут другие, более крупные державы, у которых свой взгляд на это. Поэтому надо ориентироваться на то, что они думают и говорят, а не на то, что делают всякие, извините меня, лимитров, которые тоже хотят повышать свой голос. При том, что Чехия, при всем уважении, да, помогает Украине, они там ищут там боеприпасы и прочее, они все правильно, они молодцы. Но такая риторика, которую, в общем-то, по-моему, никто не спрашивал у этого Павла, что он там думает насчет Украины. Украинцы, наверное, не спрашивали его, как он им позволяет, он им свои территории как-то отобрать или надо их отдать. Не знаю, американцы спрашивали его ценное мнение, не уверен я, чтобы Трамп вообще чьим-то мнением интересовался. Ну тогда, как говорится, вот это вот дело-то посвяти своим чешским проблемам. Потому что Москва слышит это, ага, и она понимает, ага, европейцы считают, что военными средствами эту войну не решить в пользу Украины. Правильно? Что это означает? Это означает, что Европа не хочет воевать. Это означает, что они готовы какими-то мирными средствами что-то там добиваться. Значит, болтовней и какими-то санкциями. А раз они не хотят ввязываться всерьез, значит, надо дальше их давить. Потому что они мягенькие, потому что они прогибаются. А раз они не хотят конфронтации, значит, надо давить в это уязвимое место. И тогда они будут еще более мягкими. И тогда они скажут, ну, мы даже юридически уже признаем что-нибудь и так далее. Вот что это вызывает. Вот как это видится в Москве этим людям в Кремле и на Смоленской площади. Если господин Павел считает, что они там задумываются в Москве, какой он, как это сказать, конструктивный, какой он такой дипломатичный, он ищет какой-то взаимоприемлемый способ решения этого вопроса, то он глубоко ошибается, потому что они видят какую-то мямлю. Во-первых, они видят какую-то Чехию, говорят, что такая Чехия? Что он тут вообще раскрывает рот? Мы великая держава, мы только с американцами будем разговаривать. Ну, может быть, с англичанами еще, но не с Чехией. А во-вторых, чехи не понимают, что Путин и Украина, как я говорю, сама по себе не нужна. Ну, не нужны ему эти земли сами по себе, вот просто сказать, поставить на них флаг. Ему нужно захватить это и показать, что Запад не смог ему противостоять. Все, Запад, бумажный тигр, все, идите нафиг. После того, как Петр Павел отдаст регионы Путину и согласится с тем, что они под его контролем, даже юридически не признавая, но де-факто признав это, следующим шагом Петр Павел проснется в Праге и обнаружит, что НАТО испарилось. Потому что нет, потому что вот в Эстонию пришли российские освободители. И Петр Павел сказал, я считаю, что если мы отдадим всю Эстонию России, я думаю, это нормальная плата за наш мир и благоденствие. А окажется, что НАТО не готово своих членов вызволять, потому что не хочет конфронтации ядерной державы. Как из-за Украины, так и из-за Эстонии. Какая разница, да, за что, за кого не хотят умирать те же самые чехи? За украинцев, которые не члены НАТО, или за эстонцев, которые члены НАТО, или за финнов? Но выяснится, что никто не хочет за Чехию, понимаете, они просыпаются, и вот они один на один с Россией. Ну и тогда уже Петр Павел будет говорить, что да, наверное, надо бы отдать какую-то территорию Чехии кому-нибудь. Например, Фицо, который уже как генерал-губернатор Словакии будет от имени Путина требовать его капитуляции. Вот к чему это приведет. Но эти люди, не знаю, они далеко не смотрят. Надо же как-то фильтровать базар. Вот тот же Дмитрий Песков-то. Вот он базар свой фильтрует, все-таки, надо сказать. Единственный из российских представителей. Более-менее. А президент Чехии не фильтрует и говорит ерунду, которую просто отзывается потом очень плохо. И он провоцирует противника продолжать войну. Но не остановят их. Путина не остановит. Мы с вами понимаем, что Путина не остановит вот этими задабриваниями. Ну, вы только разжигаете в нем аппетит. Он говорит, о, отлично, я могу взять Херсонскую область, может, я еще могу и какую-нибудь там еще взять, я не знаю. Винницу, почему бы нет? Черновцы, там, Львов, почему нет? Ведь это же тоже может быть хорошей платой за спокойствие чешского населения. Почему нет? Мне совершенно непонятно отсутствие вот этого стратегического взгляда на вещи. И вот это вот очень удобного для самоуспокоения в фокусе на Украине, как будто бы вот война вся из-за Украины. Но не было бы Украины, Путин нашел бы другой повод. Ему нужно разобраться с Западом, ему нужно обезопасить себя, ему нужно построить вот эту вот сферу своего исключительного влияния в Европе, чтобы туда никто не лез, и его не свергал, чтобы не ходили по Москве эти вот всякие там иностранные агенты с своими транспарантами, и чтобы Запад не раздавал печеньки, как вот на Майдане было, вот его самый большой страх. А для этого нужно Запад отодвинуть и заставить его признать свои права, как Запад признал права Сталина на Восточную Европу в 1945 году. Правильно? Или когда Сталин давил, не Сталин, а Советский Союз давил венгерское восстание, например, или чешское в 1968 году. Вот Петр Павел может вспомнить, наверное, он это застал. Запад не вмешался, потому что это была сфера влияния Советского Союза. То же самое хочет Путин себе. Сферу влияния, в которую никто не будет вмешиваться. И это не только Украина. Это вполне может быть еще и Чехия. Так, знаете, такой вот санитарный кордончик. Отгородиться там от ядерных
станов Европы. Варшавский договор.
Варшавский договор, да. Зона Варшавского договора.
Объединяем Югославию обратно тоже. Вот. Все.
Вот о чем это все, на самом деле. Вот о чем это все. Они все, Украина, 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 Украина. Украине не повезло, что она оказалась вот на том, вот этом вот пересплетении вот этих вот всех объективных и субъективных фантасмагорических мыслей Путина. Но вот говорить, вот отдайте им Путину успокоиться, ну я не знаю, если в 4-м году войны руководители еврейских стран до сих пор думают, что вот так это сработает, ну я не знаю тогда, что с ними делать.
Через несколько секунд мы продолжим. Я просто хотел нашим зрителям напомнить про Breakfast VPN. Если вам или вашим родственникам или друзьям нужен стабильный доступ к заблокированным или замедленным сайтам, ресурсам, приложениям и все такое, то Breakfast VPN решит эти проблемы. А если у вас возникнут проблемы с самим Breakfast VPN, такое вообще бывает с абсолютно любой техникой или технологией, то у нас есть служба поддержки, которая эти проблемы довольно быстро, надо признать, решает. Он работает и в Россию, и из России. Ну, из России самый главный продукт, конечно, борется с блокировками Ютуба, Твиттера, Инстаграма и всего прочего. Вот. Ну, и в Россию тоже можно для доступа к госуслугам или еще каким-нибудь банкам заблокирован с российской стороны. Все ссылки в описании. Буду рад. Это и поддержка нас тоже, поскольку, конечно, мы и этим способом, зарабатывания пользуемся. Вы рассказали, значит, и коснулись того, как Путин смотрит на то, каким образом, значит, Европа проявляет мягкость, да, вот. А Индия, например, в отношении Соединенных Штатов как-то не проявляет сговорчивости, при том, что Трамп там уже ввел 25-процентные пошлины, грозится еще выше ввести, если Индия продолжит покупать российскую нефть, он сегодня написал. Этому предшествовало то, что Индия его фактически послала, буквально. Сначала были сообщения о том, что индийские предприятия перестали покупать нефть, как так, в одночасье. Херак, танкеры там развернулись, все произошло, ничего, никакой нефти нет, все, русских больше не берем. Вот так было, так складывалось, такое впечатление складывалось по первым сообщениям. А потом правительство сказало, ничего подобного, вообще ничего подобного. Более того, там и на индийском телевидении, так сказать, комментируют так, что Трампу явно не понравится. В общем, в стиле Медведева примерно. Вот, не ядерным оружием, конечно, размахивают, но тоже, в общем, довольно резко. И все это, надо сказать, впечатляет. Удастся ли Трампу взломать Индию, как полагаете?
Сложный вопрос. Индийцы те еще, на самом деле, партнеры по переговорам, они хорошо знают, что хотят, как правило, да, и с ними не так легко договориться, если они не хотят договариваться. Поэтому, я думаю, Трампу будет непросто. И тем более США давно ставят большую ставку на Индию как на ключевого партнера в Азии и противовес Китаю. И развиваются в Индии разные совершенно многоуровневые сотрудничества, в том числе в оборонной сфере, в военной сфере. Поэтому ссориться с Индией... Хотя, с другой стороны, мы видим, как Трамп ссорится со всеми союзниками. Уж союзниками, прямо ближайшими соседями даже, к родной кровинушкой ссорится. А уж Индия, там, я думаю, для него... Поэтому предсказывать Трампа и пытаться залезть ему в голову гораздо сложнее, чем пытаться залезть в голову Путину. Да, потому что Путин четко говорит, что он хочет, и он последние годы, на самом деле, говорит правду. Он говорит, хочу Украину, и да, хочет Украину, тут ничего не поделаешь. Хочу быть царицей морской, чтобы Трамп у меня на посылках был. Ну вот он к этому идет. А что Трамп хочет на самом деле, как я уже говорил, это понять сложно. И насколько его политика продумана, насколько в ней есть какое-то конструктивное ядро, это сложно понять. Поэтому тут я не могу ничего не предсказывать. Но я понимаю, что, конечно, индийцы не хотят поддаваться, по крайней мере, такому давлению, по крайней мере, быстро. Они все-таки страна свободная, они бывшая колония. Для них это все-таки что-то еще там вибрирует в душе, что вот они освободились, и они теперь сами по себе. Они вообще претендуют на статус великой державы. Они хотят быть в безопасности ООН, постоянными членами. Они считают, что они ядерная держава, у них огромная экономика, динамично развивающаяся. Ну, в общем-то, они заслуживают большего в мировой системе, так сказать, координат, чем они, допустим, сейчас есть. Поэтому идти на поводу у Трампа им так откровенно, наверное, не хочется. Если бы Трамп проявил бы какую-то гибкость больше, более уважительный подход и как-то постарался бы в кулуарах это все обкашлять, может быть, они бы пошли бы навстречу быстрее. Но сейчас, конечно, это будет накладывать свой отпечаток, вот это вот такая хамская, как это сказать, это вот отношение Трампа к своим партнерам, от кого он хочет получить каких-то уступок. Но она, конечно, на Востоке, мне кажется, хуже работает, чем на Западе.
Ну вот с Европой у Трампа, мне кажется, здорово получилось. Он, правда, не уламывал нефть у России не покупать. Ну, газ перенаправить, эти потоки все и все остальное. Вот.
С газом тоже непонятно, потому что, помните, были, по-моему, еще в прошлом году сообщения, и в этом году были, что якобы американцы хотят, чтобы Европа возобновила покупки газа у России. Где там в Германии проходили какие-то консультации. Немцы сказали, нет-нет-нет, что мы что, мы даже этого не будем делать, хотя я так понял, что немцев особо не спрашивают. Непонятно, чего хотят американцы в такой ситуации. То есть, как бы, чтобы Россия возобновила поставки нефти и газа в Украину, в Германию, и вообще в Европу, и тем самым подобрела бы. И пошла бы на какие-то ответные уступки. Ну, это просто, не знаю, кем надо быть, чтобы такое придумать. Вот, но с нефтью, да, но опять же, Западная Европа настолько зависит от США, причем, мне кажется, главная зависимость у них вот здесь в голове. Тут привычка к старшему брату, к его заботливому крылу, под которым всегда можно спрятаться от любой неприятности, что они панически боятся выйти из этих абьюзивных отношений. И поэтому их обидеть, это все равно, что ребенка, господи, взял так им руку, заломал, да, сказал, пойдем, сынок, будешь платить пошлину. Все. Там даже особо это пререканий не было. Вот швейцарцы, пожалуйста. Прямо из кожи вон лезли, чтобы понравиться Трампу. Вот мы с вами сейчас такие переговоры. Мы 39% пошлины объявлены. Тарифы, то есть. Вот они в шоке вообще. Они рядом вообще с Сербией, Мьянмой и еще кем-то. И их это, по их прессе, если читать, то их это соседство как даже обижает вообще-то. Они говорят, ну как, ну мы не хотим быть рядом с Мьянмой, ну, почему мы рядом с Мьянмой-то? Ну, Дональд, ну как? И вот они снова думают, как бы нам разжалобить Дональд, чтобы он все-таки пошел нам навстречу. Я не знаю, я бы им сказал, ребята, вот у вас сделка есть, уже почти заключена, по-моему, по покупке F-35. Большой там несколько, по-моему, десятков самолетов F-35. Ну, около двух десятков минимум. А это же не просто самолет, да, это же еще сервис покупается. Это такая долгосрочная вещь. Проводили референдум федеральный, покупать эти F-35 или не покупать. Ну скажите, ну извините, Дональд, мы не можем больше покупать ваш самолет. Мы вот лучше французские купим, допустим, или шведские. Да, ну все, отмените эту сделку, до свидания. Ну проявите как-то себя. Все. Ну, вот дух гордых горцев, которые били Габсбургов, там, и кого только они не лупасили своими вилами и цепами в Альпах, он куда-то уже исчез. Все. Вот. Деньги их, конечно, испортили.
Дорогие друзья, сейчас, кстати, о Швейцарии, о которой Борис нам рассказывал, сейчас продолжим. Тут были новости на прошлой неделе из нее, но я вам сначала хочу сказать, что в прошлый раз, когда Борис к нам здесь приходил, я упоминал его YouTube-канал «Дипломат и гражданин». Он называется, ссылка у нас есть в описании, можно подписаться на него. И с тех пор он вырос раз в пять. Может быть, даже и не в последнюю очередь благодаря нам, благодаря вам, конечно же. Поэтому, кто еще не подписался, подпишитесь на «Дипломата и гражданина» Бориса Бондарева в Ютубе. Также там ссылки на его Телеграм и Твиттер, Телеграм-канал «Кот Семен» и Твиттер. Вот, а про Швейцарию я хотел спросить, но там вот Матвиенко была... Приезжала не только там большая делегация, на самом деле была, но все обратили внимание на Матвиенко, потому что, во-первых, ее встречали с цветами, а во-вторых, так российских чиновников мало где встречают, но я там так понимаю, россияне же и встречали на самом деле. И во-вторых, она первая выступала просто, и тоже давно мало кто где выступал. Вот, и выступала с такой вот встречей, опять же, в духе Дмитрия Анатольевича Медведева такого плана. Ну, чуть покорректнее, конечно, но смысл примерно такой. Вот, и это, конечно, многих поразило и потрясло. И начали ругаться на Швейцарию. Вообще, что они себе такое позволяют? У них и санкции там введены, и все прочее. Как это? Ну, вот активисты, которые там проводили, я вызванивал в брекфаст-шоу одного из них, активисты, которые проводили акцию, они очень успели быстро собрать акцию протеста, и так, ну, как, какая вышла, ну, все равно здорово, молодцы. Собрали акцию протеста, и они потом составили письмо, открытое письмо к властям Швейцарии с требованием, значит, предоставить эту самую трибуну для выступления. В смысле, объяснить, каким образом, значит, каким образом Валентина Матвиенко туда попала. Но мне кажется, вы, Борис, знаете ответы без объяснений швейцарских властей.
Не скажу, что я знаю ответ, конечно, у меня есть свое мнение просто на этот счет. Швейцария, Матвиенко прилетела на заседание, на вот мероприятие, конференцию этого самого Межпарламентского союза. Это довольно старая организация, которая объединяет кучу разных парламентов. Она, по-моему, чуть ли не с 19 века вообще существует эта организация. В общем, ей хорошо, так уже лет 100 где-то есть. Они размещаются в Женеве. А Швейцария, как страна, в которой эта штаб-квартира размещается, несет обязательства по обеспечению беспрепятственного проезда и участию в мероприятиях организаций всех официальных делегаций стран, членов этой организации. И Швейцария не может отменить или запретить кому-то из официальных представителей приехать в Женеву, потому что у нее есть свои санкции против этого. Вообще эта тема, конечно, такая противоречивая. Потому что швейцарцы изначально очень дорожат своим нейтралитетом. Нейтралитетом, который у них уже несколько столетий, как уже просто врос в их кровь, они строят свою даже идентификацию в определенном смысле на этом нейтралитете. И этот нейтралитет позволил им стать, когда штаб-квартирой для сначала там Лиги наций, а теперь ООН, штаб, точнее говоря, отделение ООН в Женеве и множество международных организаций, как ООНовской системы, так и в ней. И это ему приносит очень много бонусов политических, экономических, разных. Страна, Швейцария небольшая страна, а Женева, например, кантон Женева получает неплохие деньги от того, что в ней размещено столько организаций, приезжает столько экспатов, приезжает столько делегаций, они все там тратят деньги, они там что-то покупают, ну, сами все понимаете. И, с одной стороны, нейтральная страна должна быть нейтральна, она не должна ни в какие организации вступать, поэтому они в ООН вступили только в 2002 году. Размещали то есть у себя на территории ООН, между прочим, да, а сами в ней не были. То есть вот хороший пример, кстати говоря, как бывает. Они не вступали ни в какие военные блоки, но при этом они присоединились ко всем санкциям Евросоюза против России. И это у них самих вызывает внутреннюю дискуссию. какая изначально была, сейчас она как-то так немножко поутихла, потому что новые проблемы возникают и так далее. Но изначально были у них консерваторы, которые говорили, мы нейтральная страна, значит, мы не должны вообще ни с кем ссориться, никаких санкций ни против кого не вводить. Кто-то с кем-то воюет, и хрен с ними. Но за этими консерваторами обычно маячат русские деньги, вот, которые тут тоже очень любят, ну, как любые другие деньги. Вот. И, конечно, швейцарцам жалко, что русские деньги потихонечку из Швейцарии перекочевали на Ближний Восток, там, в Персидский залив и так далее. Но это не главное. Швейцарцы все-таки отождествляют себя с Европой и считают, что раз Европа осуждает войну, то они тоже должны так делать, потому что, ну, они сами страна достаточно гуманная, продвинутая в этом плане. И тут возникает противоречие. Вы вводите санкции против страны, которая является членом организации, которая у вас расположена, и которых вы должны пропускать. И вот те самые активисты, которые пишут письма, они исходят из того, что раз санкции против Матвиенко введены в Швейцарии, все, Швейцария должна сказать, но у Матвиенко стоять, как Гэндальф там этому Балрогу, you shall not pass. Может Швейцария так сделать? Теоретически может. Есть другая страна, где расположены штаб-квартира ООН, главные, США. Они, правда, ни разу не нейтральная страна. Поэтому в соглашении 1947 года между правительством США и ООН о размещении штаб-квартиры в Нью-Йорке прописано отдельно 12 раздел, по-моему, 6 что ли, главы. Написано отдельно, что США все равно обязуются пропускать всех представителей стран-членов ООН, даже если, независимо от того, какие отношения у США с этой страной. Но США регулярно это дело нарушают. Они не дают визы российским представителям разным. Это было сплошь и рядом уже последние годы. Я сам с этим занимался, в общем, какое-то время. У них были постоянные и продолжаются проблемы с иранцами. У них были проблемы с сирийцами. У них были проблемы, продолжаются, с кубинцами. У них были проблемы с венесуэльцами. Это все даже с дипломатами, которые там постоянно аккредитованы в Нью-Йорке. А уж с приезжающими делегациями это вообще. Они не пускают, наверное, половину людей. Но, слава богу, там же есть дипломаты, которые всегда придут и принесут обвинительную речь. То есть не бывает такого, что вообще какой-то стране запретили участвовать в мероприятии. Даже американцы не берут на себя такую ответственность, потому что не они принимали эту страну, принимала организация. Только организация может, если прописано в уставе, эту страну либо приостановить ее участие, либо вообще исключить. В России ниоткуда не исключали. И я не думаю, что в этом Межпарламентском союзе даже есть такая процедура исключений. Ну, в принципе, я этим не занимался, поэтому, может быть, и есть, но тем не менее. Опять же, в этом Межпарламентском союзе огромное количество парламентов стран, которые Россию не осуждают. Там, если посмотреть на карту, там почти вся Африка, там почти вся Азия, и мы знаем, какие там парламенты. Как наша Дума, в общем-то. Парламент так по названию для того, чтобы вот ездить в Женеву и наслаждаться красивой жизнью. Соответственно, перед Швейцарией был выбор. Либо пойти как американцы и запретить российской делегации приезд, и тем самым, во-первых, поставить себя, сделать себя мишенью критики в этой самой организации, в которую сама Швейцария, по-моему, тоже входит. Они не любят этого. Они не хотят быть конфликтами, потому что швейцарцы любят быть посредниками. А чтобы быть таким универсальным, признанным везде посредником, ты должен поддерживать со всеми ровные отношения. Они хотят быть посредниками в регулировании между Россией и Украиной. Они спят и видят, как бы вот российские дипломаты украинские приехали в Женеву и тут договорились, и подписали договор какого-нибудь о мире, дружбе и так далее. И Швейцария была бы счастлива. Поэтому они должны и с Россией хорошие отношения поддерживать, несмотря на то, что вводят санкции. Вот тут можно задать им вопрос, ребят, вы как бы уже определялись, потому что и тут сидеть как-то вот неудобно получается. Но они выбрали, что они несут обязательства перед организацией, которую они аккредитовали на своей территории. И все, хочешь, не хочешь, нравится себе человек, не нравится, должен его пропустить. И в этом плане Швейцарию подвергать критике неправильно, потому что она просто выполняет то, чего от нее все ожидают. То, что она должна делать по закону. У них даже есть собственный закон, который определяет вот многие из этих вещей, как швейцарское правительство ведет себя в отношении организаций, которые аккредитованы и размещены на территории Швейцарии. Ну, а тут есть другой момент. То есть в этом плане, подытожу, в этом плане критика Швейцарии, на мой взгляд, безосновательна. Не могла Швейцария... Еще один момент, я прошу прощения, много времени уже, но... Швейцария могла бы, на мой взгляд, максимум, что сделать, это передать в Москву по дипломатическим каналам, сказать, что, знаете, вот товарищ Матвиенко, она у нас под санкциями, поэтому, может быть, вы ее не пошлете к нам, а пошлите кого-нибудь, кто не под санкции. Ну, как бы, вот, Но я думаю, что в России могли бы сказать, ах, вы так, вы такие вот к нам, швейцарцы, друзья. Мы сейчас всех подсанкционных людей соберем в этот самолет и отправим к вам, попробуйте их не принять. Иначе будет скандал. И швейцарцы оказались бы в ситуации, когда им надо либо пойти на обострение с Россией, чего они не хотят, либо как-то вот проглотить это все и совсем уже утратить себе самоуважение. А тут еще Трамп их растаптывает постоянно. В общем, видимо, они решили так не делать, подумали, ну, Матвиенко приедет и приедет. Кто вообще о ней знает в мире? Да? Ну, это даже не Медведев все-таки. Вот. Но тут появился момент, я вчера вот в соцсетях что-то там пообщался и увидел действительно интересный момент, что Франция и Италия пропустили самолет Матвиенко якобы по запросу швейцарского правительства. И вот тут вопрос возникает. С одной стороны, как некоторые утверждают, Швейцария обязана обеспечить проезд к месту проведения мероприятия для всех делегаций стран, членов этой организации. Но она же не несет ответственности за проезд по территории других стран. То есть швейцарцы могли бы сказать, ну, если россиян не пускают в Швейцарию на самолете, ну, что мы можем сделать? Но если они прилетят в Женеву, мы их беспрепятственно обеспечим им проезд до здания там, ООН или где это было. Пожалуйста, ради бога, перемещайтесь по всей Швейцарии, пожалуйста. Мы свои обязательства выполняем. Но мы не можем решать там за Италию, за Францию, за кого угодно. Я думаю, что на самом деле россияне, российская страна попросила швейцарцев втихую, чтобы они как-то поспособствовали, чтобы Матвиенко пропустили. И швейцарцы, чтобы вот опять же не обострять отношения с Россией, которые так на самом деле не самые хорошие. Из-за санкций, из-за вот этого всего. Они решили, ну, что нам, давайте попросим. Я не думаю, что они прям там обрывали телефоны у Мелонии, у Макрона, говорили, ну, пожалуйста, пожалуйста, пустите. Ну, они просто направили запрос. Те сказали, ну, швейцарцы вроде как бы, ну, что мы их обижать-то будем лишний раз, да? Ну, хотят, просят, ну, ладно, давайте пропустим. Думаю, как-то так. Но вот этот вопрос, зачем они тогда в это дело впрягались? Могли бы сказать, ну, извините, ну, мы не можем, мы не отвечаем за Италию, мы не отвечаем за Францию. Это было бы более все-таки последовательно. Вот тут я бы их, конечно, бы, как говорил товарищ Ленин, пожурил.
Могла бы общественная компания, если бы она была организована... Я, во-первых, даже еще один вопрос хотел задать до общественной компании. Там проблема, в том числе и для политических активистов, и для журналистов, была в том, что это произошло внезапно, врасплох. Нашли одну какую-то публикацию в русскоязычной швейцарской прессе за неделю, там типа, ну, на нее никто не обратил внимания. Ну, бывает, да, все пропустили. А можно ли было это как-то... Ну, может быть, с помощью специальных изданий каких-то или еще чего-нибудь, не знаю. Как в следующий раз избежать подобного, чтобы вовремя запустить общественную кампанию, такую, как была вот вроде в Италии с Гергиевым?
Ну, я думаю, что требовать от швейцарцев, чтобы они пошли против собственного законодательства и собственных юридических обязательств, потому что нам лично не нравится условная Матвиенко, это не совсем правильно. Потому что если нам не нравится Матвиенко, не значит, что она должна всем остальным не нравиться. Да? Как бы это печальная правда жизни. Я не думаю, что швейцарцам очень нравится Матвиенко, просто они видят, что это официальное лицо, которое представляет страну такую-то, член этой организации. Организация пригласила, да, не Швейцария пригласила, надо понимать. И швейцарские власти не встречались с Матвиенко, официально они так заявляют. Не проводились никаких переговоров, никаких встреч. То есть это был не визит в Швейцарию, это была поездка именно в этот самый межпарламентский союз, который в Женеве находится. Требовать от швейцарцев, чтобы они не пускали российских представителей, ну, я говорю, это будет против их... Потому что сегодня они скажут, окей, мы не пропустим россиян, завтра какие-нибудь тибетцы скажут, они там постоянно выступают. Тибетцы, уйгуры скажут, не пускайте китайцев. Потом какие-нибудь еще скажут, не пускайте этих, и что, швейцарам придется вообще закрываться, что ли, никого не пускать, потому что всегда найдется кто-то, который кому-то не нравится, и кто кого не хочет видеть. Я думаю, здесь надо работать с Евросоюзом, чтобы он не пускал самолеты просто. Вот человек под санкциями, Швейцария просит пустить, ну, скажет, ну, сорян, извините, швейцарцы, ну, вам-то самим-то как бы что, очень сильно надо, что ли? Наверное, нет. Не пускай дома сидят. У них есть дипломаты в Женеве, придут. Выступят, что надо, скажут, там осудят, заклеймят, как водится, это все. Вопросов нет. Никто страну не исключает из этого союза. Никто им не мешает участвовать в работе. Только на уровне вот таком, какой есть, а не на уровне том, каком они хотят, но, извините, не получается, потому что есть европейские санкции, которые запрещают вам летать через их воздушное пространство. Вот. С Италией, с Францией на эту тему разговаривали. А со Швейцарией, мне кажется, ну, швейцарцы не будут спорить. Они не будут бегать, они не будут кричать, вы что, не слушаете тех русских, обязательно пустите Матвиенко. Да нет, конечно. Они скажут, не смогла, и все. У них полно таких клиентов, помимо Матвиенко, знаете ли. Им тут тоже скучать не приходится, жене. Так что я думаю, вот надо на Евросоюз. Евросоюз может на Швейцарию давить, например, в принципе, если им это так захочется. Но вот, мне кажется, надо с Евросоюзом работать. Потому что это Евросоюз не нейтрален. Евросоюз политически ангажирован и находится на одной политической стороне. Швейцария вроде бы как бы тоже, но вот у них нейтралитет и то, что у них этих куча организаций, они должны вот выполнять вот эти вот неприятные вещи, на них сложнее действовать, потому что, ну, это как все равно, что вот, я не знаю, от российских СМИ требуют, чтобы они, там, я не знаю, говорили неправду. Ну, неправильно.
Но могла бы общественная компания повлиять, если бы давили, на, допустим, через Евросоюз, не знаю, в Брюсселе, собрали бы большую акцию или еще что-нибудь, открытые письма?
Может, в Брюсселе, вот может это... быть, в Италии. А, ну, через она прилетела и... через Турцию и Италию. Да, да. И там еще, чтобы попасть в Женеву, нужно через Францию прилететь. Ну вот через Италию. Смотрите, Гергиева давили же в Италии.
Угу.
Вот, надо было и Матвиенко давить в Италии.
Там, где получилось уже.
Ну, кстати, да, почему нет? Тем более Гергиев, да, там еще, можно сказать, это искусство, там это то, это вне политики, а тут вот оно, самая настоящая политика. Политичнее не бывает. И Италия, или там Франция, они могли бы сказать, ну, мы не даем пролет. Но, опять же, успех такого давления активистского, он, конечно...
Ну,
далеко не гарантирован.
Не гарантирован, но с другой стороны, если не делать ничего, то уж точно не будет успеха, 100%.
Потому что, мне кажется, нужно пытаться не нейтральную относительно сторону, которая болеет за свой нейтралитет, пытаться переломить на свою сторону, а ту, которая уже как бы на нашей стороне, просто им надо подсказать правильно, как-то укрепить их в этом.
Ну, видите ли, Борис, у нас многие годы была популярна финальная битва между добром и нейтралитетом, как говорится, вот. Поэтому, может быть, поэтому есть такие проблемы в том числе. Значит, последнее, о чем я хотел поговорить, это, ну, такого рода, я не знаю, курьез, не курьез, короче, приехали к Путину лаосцы и приехали не с пустыми руками, давайте посмотрим. Это я без перевода взял.
Да так все.
Он же по-русски говорил в другом видео. Вот ведь.
Это годовщина 65-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Поэтому лаосское правительство и лаосский народ хочет подарить вам или Российской Федерации это пару слонов.
В хозяйстве пригодятся. Спасибо.
Вот, значит, пару слонов подарили Путину, но, во всяком случае, сказали, что подарили. Мы самих слонов-то не видели, хотелось бы даже больше, наверное, на слонов посмотреть, чем на то, как их обещают. Я хотел вас спросить, Борис, ну, наверняка в дипломатической практике разного рода подарки бывали. Вот, может быть, что-нибудь припомните, какую-нибудь историю по этому поводу?
Честно говоря, здесь, наверное, я вас не порадую ничем, как-то... Таких особо каких-то душесчипательных историй про дипломатические подарки ничего в голову не приходит. Ну, правда, вот известна совершенно история, как российские, советские пионеры подарили послу США красивый герб настенный, американский, помните, такой деревянный-то, который висел у него в кабинете много лет, а потом оказалось, что он весь был нашпигован жучками. Вот.
То есть они его не проверили тогда?
Ну, это пионеры подарили, ну, это же невинные души. Вот, это вот. Так, а вот что касается слонов, да, слоны классные вещи. Кстати говоря, Дмитрий Анатольевич Медведев, вот, упомянутый недавно, он тоже в свое время, Швейцария, опять же, все сходится опять, понимаете, вот все сходится.
Все рифмуется.
В 2009, что ли, году Он, у него был визит в Швейцарию. Он даже государственный визит, что-то такое. И он подарил швейцарскому бернскому зоопарку, угадайте кого? Медведей. Правильно?
Медведь.
Двух медведей, по-моему, Миша и Маша, что ли. Вот они, по-моему, до сих пор живут там. Вот. И даже я как-то был там, ну, еще давно до всех этих
событий. Проведывали?
Да, нет. Я был там, по-моему, ранней весной, и они, видимо, спали. Но там такая избушка построена была, по-моему, такая а-ля Рюс. И там было написано, что вот Медведев, президент России, там подарил этих вот медведей. Вот. Так что вот живут, надеюсь. Они все-таки долго живут, да. Вот. Ну, Берн, это же медвежий город у них. Герб медведь, флаг медведь, то есть это для них как бы, у них там специально даже медвежий зверинец есть на берегу реки Аля, вот где медведи ходят, три медведя, но не русские медведи почему-то, вот, а русские сидят в зоопарке, надеюсь, они живы-здоровы, вот, ну, видим, то есть у Дмитрия Анатольевича было когда-то вот какая-то, не знаю, самоирония, что ли.
Да, все пропало. Ну, теперь зато в Россию возят слонов и дружат их с российскими слонами, видимо. Спасибо большое. Благодарю Бориса Бондарева, бывшего российского дипломата. Спасибо, Борис. Нашим зрителям я хочу сказать, что завтра в 9 утра жду вас, как всегда, на брекфаст-шоу, и подготовка этой программы продолжается, будет много интересного, по меньшей мере с Сергеем Сергеевичем Смирновым, главным редактором «Медиазоны», мы уже договорились завтра встретиться, ну и всего еще доработаем, будем завтра вас ждать. Всем счастливо и пока.